Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. У Карла Чапака есть фантастический роман «Война с саламандрами». А в России другая война – «Война с англосаксами». Центр, новый Евразийский центр стратегических исследований «НЕСТ» выпустил вот такой вот доклад. «Война с англосаксами. Как Британия стала врагом России номер один». И действительно, вместо извечного противника США на роль главного врага в России теперь назначена Великобритания. Откуда берется в России эта ненависть к англосаксам, уверенность, что англичанка гадит? Куда подевалась российская англомания, любовь к Шекспиру, Диккенсу, Битлз? И готова ли Москва к открытой конфронтации с Лондоном? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Британия когда-то была для России образцом. Люди учили английский, слушали Битлз, мечтали о Лондоне и Оксфордском газоне. Но сегодня эта страна превратилась во врага номер один. На смену так называемым проклятым американцам пришли коварные англосаксы. Соловьев и Скобеева говорят о британском следе в каждом взрыве, а за телеграм-каналах не смолкает «англичанка снова гадит». И ведь ненависть к англосаксам не просто пропагандистский штамп. Он стал частью нового идеологического кода. Запад загнивает, британцы управляют миром из тени. Все зло из Лондона. Так строится новая мифология. Вместо советского антиамериканизма – имперский антибританизм. Почему страна, которая когда-то преклонялась перед Шекспиром и Шерлоком Холмсом, сегодня говорит о колонии Лондона Киеве? И не скрывается ли за этой войной с англосаксами обычная зависть?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по Зуму журналист Андрей Остальский. Приветствую, Андрей.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, меня здесь завораживает слово «англосаксы». И оно звучит мне неким приветом из гитлеровских времен, потому что мне кажется, что геббельсовская пропаганда точно так же боролась с англосаксами, как нынешняя российская. Это так?
Да, это термин из тех времен, геббельсовский, нацистский. Поэтому, когда он стал активно употребляться в России, я даже удивился. Все-таки так ассоциироваться-то с теми силами и с теми временами вроде бы не так уж и модно было, по крайней мере, в тот момент. Ну и сейчас еще открыто это не делается, конечно. Но вот такой симптом, выходящий за рамки самой проблемы отношения к Соединенным Штатам, к Великобритании и так далее. А вот то, что берут на вооружение такую терминологию, то национал-предатели, то вот главные враги какие-то англосаксы, совершенно ненаучный такой термин, абсолютно пропагандистский, абсолютно геббельсовский, насторожило меня это здорово, просто напугало даже в каком-то смысле. Куда же идет страна, подумал я. И потом мы увидели, что... Пугаться действительно было чего. Ну и я вот еще что хотел сразу вспомнить. Вот насчет того, что враг номер один именно вдруг Великобритания стала. Я впервые это услышал от своей жены, которая вернулась из поездки в Москву. Я уже тогда старался не ездить, но она вот приехала. Должна была там с родственниками повидаться. И вот один из ее родственников, работавший... Ну, он уже был отставник, кстати, кажется, к тому моменту, но работавший до этого в достаточно крупных постах в МИДе, в центральном аппарате, он ей сказал: ты вообще соображаешь, где твой муж работает? Я работал на BBC тогда. Ведь это BBC, это Англия, это главный враг. Это враг номер один сейчас наш. И это для меня прозвучало удивительно тогда. Как? Не Соединенные Штаты, а именно Англия? Да с какой такой стати? Угу. Чем вообще это можно объяснить логически, хотя бы пусть даже с позиции там антизападничества? Как-то не объяснялось это для меня. Но значит, эта мысль почему-то появилась и стала укрепляться в элите. Еще тогда неизвестна она была широкой публике, еще не объявлялась в открытую, но уже она там бродила.
Это и... какой год примерно?
Ну, я ушел из BBC в начале 2010-го. То есть это было до того, допустим, в 2009-м, там, 2008-м. что-то такое. То есть еще в те годы, когда вот, ну, вот это казалось удивительным. Но я даже подумал, это какое-то недоразумение. Может быть, там из ума слегка выжил родственник или что-то путает с чем-то уже по возрасту. Но нет, оказывается, это вот когда уже зародилось. И действительно, теперь мы видим, что это общее место. Да? Это вот со всех трибун звучит и в средствах массовой информации государственных, а других, собственно, нет теперь уже за пределами интернета. И получается, что да, назначена Великобритания быть главным врагом. И все время эти заявления то Нарышкина, то Бортникова, что вот какие-то заговоры, и что террористов готовили именно британцы, и удары по России нанесены с британской помощью. Насколько мне известно, абсолютно безосновательно. Просто
да. Причем удивительно, что Великобритании приписывается все подряд. И она стоит за подрывом северных потоков. И она стоит за вот этой операцией «Паутина», когда украинцы дроны запускали на аэродромы. Всюду вот сзади, как кукловод, стоит коварный Лондон и дергает за ниточки. И я думаю, это, наверное, все-таки действительно какая-то длинная культурная очень тенденция, которая не одно столетие. Образ вот этой вот англичанки, которая строит козни против России.
Нет, конечно, это играет колоссальную роль во всем этом. И без такой культурной традиции, наверное, может быть, этого и не было бы. Но была ведь и традиция, вы уже это упоминали, Сергей, англомании, наоборот, знаете, англоманов сколько было, английский клуб, это же вообще, это был предел мечтаний для аристократии, для потом купцы первой гильдии туда стали попадать, для них это было просто вот признанием того, что жизнь состоялась. Ну, масса всего этого, и любовь действительно к английской литературе и культуре, и мало того, ну, конечно, вот это вот знаменитое изречение Екатерины Дашковой, Воронцовой, всем известная сподвижница Екатерины Великой, императрицы и создательница и председателя Российской академии наук, на всякий случай. Вообще великая была личность, какая-то чуть-чуть забытая, недооцененная исторически, мне кажется. Так вот, и у Екатерины Дашковой это была знаменитая фраза, которая у нее вырвалась как-то в разговоре, что «Ах, почему я не родилась англичанкой? Я обожаю дух свободы». То есть на высшем, высочайшем уровне государственной власти России, соответственно, 18 века, царили вот такие англофильские настроения. Так в чем же тут дело? Получается, что отношение к Англии – это какая-то лакмусовая бумажка, Сергей. Это какой-то вот в этом проявляется та борьба внутриидейная, которая в России всю ее историю новейшую и новую, новейшую идет между западничеством и так называемым славянофильством. Я, кстати говоря, признаю, что среди славянофилов были симпатичные люди и талантливые люди, но все равно мне кажется, что это название фальшивое, что это маскировка, никакой любви к славянам специальной у этого идейного течения не было. У него была любовь к средневековым феодальным традициям российским, и я бы даже сказал, к ордынским традициям. В каком-то смысле это ордынофильство, а не славянофильство.
Ну да, то есть Англия как некая такая земля обетованная свободы, которой не было. Но, может быть, поэтому и подозрительность в российских правящих кругах, что Англия – это такой очень мощный альтернативный центр силы, к которому тянется большая часть российской элиты, и именно в ней это ее и токсичность, и даже убежище, да, в конце концов.
Мы вот еще исторический выбор. То есть вот мы не хотим этого пути, мы хотим чего-то совершенно другого, изоляционизма, как совершенно верно вы говорите, возвращение к так называемым истокам. А в конечном итоге, вот это, наверное, патетично прозвучит, может быть, но отношение к свободе, Сергей. Вот той самой свободе, о которой вот говорила Дашкова. Вот индивидуалистическая свобода имеется в виду. Свобода именно индивидуума. И противопоставление ей вот абсолютной государственной власти, когда государство может решать за граждан все. А свобода личности – это какая-то же мелочь, какая-то чепуха. Зачем она должна быть такой уж основополагающей ценностью? Это страшно неправильно, это страшно опасно. И вот борьба вокруг этой постановки вопроса, это же судьба России на самом деле.
Да, это вопрос о свободе, потому что действительно, я вот сейчас думаю, что Англия, она очень сильно отличается от континентальной Европы. А в ней традиция свободы на много веков дольше, да, если взять от Великой Хартии Вольностей, от Хабеас Корпус, от, не знаю, английской революции. Это же все на несколько веков раньше, чем и Франция феодальная, и немецкий вот этот прусский феодализм вообще вплоть до 19 века продолжался. Америки вообще еще никакой в заводе не было. А Англия уже всегда была каким-то таким вот духом Запада, духом капитализма, духом свободного индивида. И, кстати, ведь прибежище, да, из Дону выдачи нет, с Темзы выдачи нет. Всегда политэмигранты бежали в Англию.
Пользовались. Тут же, правда, вернувшись к власти, оказавшись у власти, возненавидели Англию со страшной силой именно потому, что видели, как, насколько это оплот, в общем, свободы, понимаете, для всего мира. Ну и, да, 1500 год, начало, самое начало 16 века, полный конец крепостного права в Англии. Все, нет больше крепостного права. России когда? 1861 год, то есть какой разрыв вот этих столетий, он уже о чем нам говорит? Об очень многом. Ну и тут вот я коснусь одной из своих любимых тем, о том противостоянии идеологическом, которое тоже на протяжении очень длительного времени имеет место быть, между так называемой континентальной моделью и морской моделью. Вот то, о чем вы говорили. Это, конечно, терминология ненаучная, придуманная немецким Карлом
Хаусхофером, да?
Да, который потом отчасти нацисты, ну, отчасти только в таком вульгаризированном очень виде использовали. Ну, и Дугин сейчас в России является как бы учеником и продолжателем взглядов Хаусхофера на то, что вот есть вечное противостояние, которое решает судьбу мира. Вот самая экзистенциальная проблема – это противостояние континентальной и морской цивилизации. Ну, и для Хаусхофера, конечно же, морская цивилизация была зло. Вот и Англия ее олицетворяла, это зло. Но доля истины в этом есть, при всей ненаучности терминологии. Вот действительно, положение географической Англии обусловило ее удивительное развитие, как морской торговой державы. И вот на этой бедной земле, которую римляне вообще презирали и говорили, что это и вообще провинцией заниматься, земля неплодородная, народ какой-то странный, это нищая, самая нищая часть нашей империи, зачем вообще, нет у нее будущего. И вот это неплодородный кусок земли, этот остров, эти несколько островов, вдруг становится величайшей державой мира. За счет чего? За счет морской торговли, прежде всего, да. Империя, колонии. Но, кстати говоря, достаточно рано метрополия стала понимать, что все-таки ее сила именно в торговле, а не в ограблении колоний. И с колониями там уже иногда и особые отношения стали складываться и так далее. Но это отдельный совершенно вопрос. Но, безусловно, морская торговля как основа всего, в том числе и политического выбора. И причем ведь пытались и в других странах морские цивилизации возникали. К сожалению, в силу всяких субъективных причин очень рано погибали и в Испании, и в Португалии, и в Италии. Ганзейская лига, Ганза, это же вообще чудо. Север Германии. Там абсолютно потрясающе. Опередили свое время. Конечно же, демократические институты, там свобода слова, там сколько угодно было. И это была ассоциация свободных городов. Одно время даже 300, ну, ладно, 150 уж точно свободных городов, в том числе Новгородская республика важную роль играла,
да,
в этой
истории, да,
которая имела тогда выход к морю Балтийскому и так далее.
И северная поморская торговля тоже к Ганзе примыкала, да.
Абсолютно. И там же вот было совсем какой-то альтернативный другой путь России, Новгородская республика показывала. Но, к сожалению, как и в Германии, не было суждено вот этой модели.
Ну да, морская модель как модель свободы. Я думаю, сейчас Англия, Голландия – это самые старые такие оплоты капитализма. И по сегодняшний день, по сей день, самые мощные оплоты свободы. Так же, в общем, как и Америка, тоже морская цивилизация между двумя океанами, как и вся нынешняя глобализация, она вся на море, да? Как я помню, по-моему, 90% мирового ВВП производится в 100-километровой зоне от океана, от морского побережья.
Абсолютно.
То есть мир стоит на море, и Англия владычица морей в этом смысле. Ну да, то есть мы видим здесь такую историческую модель зависти, соперничества и культурной несовместимости, да, вот этого вот российского, континентально-имперского, авторитарного духа и английского духа морской торговли и индивидуальной свободы.
Да, но причем, интересно, например, кайзер Вильгельм ненавидел Англию просто смертной ненавистью. Но там отчасти были фрейдистские мотивы. Страшная ненависть к матери англичанке, которая как-то там с ним вроде плохо обошлась в детстве. Ну и что-то надо было этой матери обязательно доказать. Но бывает под этим и объективная основа. А именно то, что вот это противостояние континентальной модели вильгельмовской, германской, прусской и морской модели Великобритании. И такая смертная схватка получилась совершенно излишне жестокая, кровопролитная, затянувшаяся эта Первая мировая война во многом благодаря вот личным свойствам кайзера Вильгельма и его абсолютном помешательстве на ненависти, на англофобии, на ненависти к Великобритании. Это фактор недооцененный вообще, мне кажется, в истории Первой мировой войны, а на самом деле он играл свою роль.
А действительно, вот. Да, параллели какие. И сейчас тоже англофобия, и, так сказать, Россия втягивается в другую затяжную войну и тоже, так сказать, на своих знаменах пишет англофобию.
Да, и сейчас фактически, что в России навязывается это, ну, условное славянофильство методом государственного насилия, как единственное возможное мировоззрение и взгляд на мир, и на отношения между людьми, на отношения к индивидууму, к индивидуальной свободе. То есть это такое возвращение, конечно, в прошлое уж. Почему? Было ли оно предопределено или в результате каких-то факторов субъективных случилось это? Большой спор и другая тема.
Прошлое, да, но в данном случае действительно спасибо за этот исторический экскурс. И действительно мы видим, что нынешняя кремлевская англофобия имеет глубокую историческую традицию и культурную несовместимость русской цивилизации с западной свободной морской цивилизацией, которую воплощает Англия. Андрей Остальский, журналист, давний житель Великобритании, был у нас в гостях по Зуму. Спасибо, Андрей.
Спасибо, Сергей. Всего хорошего.
А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о войне с англосаксами. Как и когда Великобритания стала в России врагом номер один? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
История с Великобританией старая. Это давняя байка про англичанку, которая гадит со времен, как минимум, Ивана Грозного. Но в реальности это история противостояния двух империй. В тот момент, когда в постсоветский период геополитика в России снова стала модной, очень быстро вытащили историю о том, что Британия, демол, это морская империя, Россия, это сухопутная империя, они не могут быть союзниками ни при каких обстоятельствах. И дальше под эту историю придумывали огромное количество исторических примеров, конечно, в которых действительно хватает столкновения интересов Великобритании и России. И с тех пор Британия стала по такой политической мифологии современного российского истеблишмента, такой, значит, страной, которая тайно все время создает для России проблемы, но никогда напрямую с ней не конфликтует. И, соответственно, этот стереотип постоянно всплывает, если вдруг что-то происходит необъяснимое, или надо, как в, например, полномасштабной агрессии против Украины, объяснить, почему что-то не удалось, то первый вспоминают про Великобританию, даже не про США. Что касается Польши, то Польша недостаточна по масштабу. Я думаю, что российскому истеблишменту для того, чтобы придумать подобные легенды про ход, надо признать, что Польша а является сопоставимой терапией, там, отставной влиятельной страной, а они этого не готовы сделать. Вот Великобритания, хозяйка морей, историческая крупнейшая империя, в которой никогда не заходило солнце, она на эту роль добиться гораздо лучше, потому что вроде бы и не очень большая страна, но с гигантским влиянием историческим, и не так обидно, что называлось, ей проигрывать, когда она гайбла. Это в значительной мере война для телевидения, но одновременно Великобритания действительно является в Европе одним из центров притяжения, который однозначно всегда с большим скепсисом относится к России, в отличие от континентальных крупных стран, таких как Франция и Германия. Соответственно, с британцами всегда были более сдержанные отношения, и естественным следствием этого, собственно, и явилась вот эта вот история про постоянное объявление Великобритании главным врагом. А здесь, я думаю, еще можно сослаться на такой не очень скрытый, но в самом деле антисемитизм российского правительства Кертона Мухнева, который попутно пытается, как в свое время Гитлер и немецкий национал-чекторист, заодно и на эту тему Великобритания обвинить в том, что она является частью некого мирового заговора, одним из его центров. Расистская англомания никуда не делась, и как раз видя в Великобритании некого равного, на нее продолжают равняться, детей продолжают туда отправлять, если есть такая возможность, у кого она еще осталась, капитала пытаются там каким-то образом сохранить. И, в общем, Лондон для российской звезды по-прежнему является Москвой на Темзе. Вот. Но сейчас уже значительно мере может быть такой идеей Москвы на Темзе, с желанием снова туда вернуться, с желанием снова быть в центре мировой лиги, который Лондон для многих не представляет. Но с учетом той официальной идеологии, которая сейчас должна быть, все стараются под нее подстраиваться. И получается вот тут как бы наоборот. Вот повышение симпатии повышенного интереса к максимально повышенному негативу. Соответственно, тот, кто больше вкладывал денег в британскую экономику, тот сейчас громко потом как англичанку больше. Но я думаю, что физическое военное противостояние возможно в странах Балтии единицы британские военные. Оно возможно в Северном море, в Балтике, куда неизбежно будут привлекаться британские военно-морские силы, если там будут продолжаться конфликты, а конфликты наверняка будут продолжаться. Но речь будет идти именно о гибридном противостоянии, поскольку речь не будет о том, например, что как в советское время советские бомбардировщики будут испытывать это британское воздушное пространство на прочность. Скорее всего, до этого фокально дойдет. Но в целом Великобритания является мини-терпом и первого противника сейчас нет. Я думаю, стороны вроде вернутся в США, и все дрожения закончатся с учетом охлаждения отношений с Трампом. Ну а пока просто Британия один из крупнейших противников по той причине, что Британия является крупнейшим на уровне НАТО военно-политическим союзником стран Балтии и Польши, помимо США. И постоянно именно на нее разглядывается, так сказать, их фокус, и идут регулярные обсуждения того, может ли внутри НАТО или помимо НАТО возьмут на него некое новое военное структуре для противостояния России, и там Британия называется лидером.
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется Ирина Бараган, журналист-расследователь, сооснователь портала агентура.ру. Приветствую, Ира.
А добрый день, Сергей.
Ну вот смотрю я на последние 20 лет, просто список имен. Литвиненко, Перепеличный, Скрипали, непонятная смерть Березовского. Группа шпионов, вот эти вот болгары-миньоны, которая планировала диверсии, похищение Чичваркина. У меня такое ощущение, что у ФСБ или у других спецслужб к Лондону, к Великобритании особый счет. Она как-то под особым прицелом. Это так?
Да, совершенно верно. И надо сказать, что так было практически всегда. По крайней мере, начиная с холодной войны. Да, в общем-то, и раньше, сразу после революции, Вот российские, советские до этого спецслужбы и перед этим спецслужбы Российской империи относились очень подозрительно к британским спецслужбам. Это исторически связано с разными моментами. То, что касается Российской империи, там была конкуренция за влияние в Центральной Азии, ну и другие тоже проблемы.
Это связаны. Большая игра еще, да.
Это большая игра, да. В советское время, это понятно, позиция Британии в отношении русской революции и советского правительства, которую они поначалу не поддерживали, и во время Холодной войны это все понятно. А потом было легкое потепление, а сейчас опять очень много подозрений. Но надо сказать, что сейчас самые худшие, наверное, за все время взаимоотношения, какие только можно представить. Но надо сказать, что и подозрительность по отношению к британским спецслужбам существует со стороны Кремля одновременно с великим преклонением и каким-то почитанием британских спецслужб.
Вот да, это интересный вопрос. И вот думаю, что, скажем, с ЦРУ такое ощущение, что есть постоянный канал связи. Причем не только при Путине, и в старые, и в более ранние времена. Что как-то вот, так сказать, деконфликтовали, да, они когда были периоды напряженности, то встречались руководители двух разведок. Но вот MI6... Такое ощущение, что вообще никакого нет канала диалога, и вот что это такое, как бы, воплощение зла в российской пропаганде. Есть ли какое-то сотрудничество спецслужб?
Ну, сейчас это связано с тем, что позиция, что Британия, во-первых, заняла очень жесткую позицию в поддержке Украины и помогает всем, чем может, политически, военным образом, материально. И, конечно, когда Трамп пришел к власти, в отношении Соединенных Штатов Америки вышло большое послабление, потому что Кремль воодушевился, что можно будет как-то утрясти свои вопросы и добиться перемирия на своих условиях. Но канал, конечно, с американцами никогда не прекращался, и это объясняется тем, это со времени Холодной войны, так это объясняется тем, что в ядерном сдерживании, в ядерных переговорах Америка всегда играла главную роль, ну, по понятным причинам. Вот. И сейчас, и, конечно, поскольку Кремль набрал много заложников и продолжает арестовывать британцев, американцев и российских правозащитников и диссидентов, то, конечно, канал этот не прекращается, но ничего такого не известно, чтобы происходило с Великобританией.
Эра, а вот говоришь преклонение. А в какой ситуации сейчас вот этот Лондонград? Ведь это действительно 25-30 лет, это одна из таких резервных столиц, олигархических столиц России. А сейчас в условиях обострившихся отношений, в условиях как бы неформальной войны России с Великобританией, что происходит с Лондонградом?
А ты имеешь в виду богатых русских в Лондоне?
Ну да, вообще вот это все русское присутствие в Лондоне. Насколько оно чувствует себя осажденным, насколько эти олигархи репатриируются или наоборот мигрируют в сторону оппозиционности?
Вот вопрос, как ты понимаешь, очень сложный, потому что, как ты понимаешь, я не друг олигархов российских, не друг их детей, жен и всего этого круга. То есть я могу наблюдать за этим с большого расстояния, и только, ну, это будет наблюдение, скажем так, скорее обывательское, чем профессиональное. Конечно, нельзя, чисто вот на такой обывательский взгляд, конечно, намного меньше стало русских в тех районах, в которых они обретались, то есть Челси, Саут-Кенсингтон, вот в этих местах. И намного меньше, а русского языка меньше не стало. Но по моим наблюдениям, вот в этих всех очень модных пошлых местах и заведениях на смену русским олигархам, русским чиновникам, таких тоже было очень много, их детям и женам пришли русскоязычные люди, но это в основном люди из Казахстана, из Центральной Азии. И, конечно, теперь в городе появилось очень много русского языка, потому что приехали украинцы, украинские беженцы, и не все из них бедные. Вот, я бы так сказала. Но, конечно, прежнего такого уютства, как было раньше, конечно, у них нет, и мы... Ну, что уж там вспомнить только жалобы Фридмана и Авина, которые тут очень неплохо укрепились в Лондоне, ну несколько лет назад жаловались, что чуть ли не уборщицу нанять не могут.
Да, не хватает. Ну да, то есть, интересно, произошло некое замещение, да, вот этого чиновно-олигархического слоя, такого откровенно путинского, который, видимо, репатриировался, да, и ему на смену пришел больше, так сказать, среднего класса и русскоговорящих из стран бывшего Союза.
Из стран бывшего Союза очень много людей. И вот, как я могу, насколько я могу судить, казахстанский, узбекский бизнес тут свободно присутствует, а их везде много. В Сити, в Челси, во всех этих местах. Вот эти все бывшие рестораны как бы для русских, они сейчас, по-моему, в основном заполнены вот этими ребятами.
Насколько на государственном уровне существует опасение перед возможными действиями России? Потому что, ну, вот эта вот череда провокаций, о которых мы говорили, ну, плюс еще же вот фейки в соцсетях, разгоняются какие-то истории, как мы помним в прошлом, кажется, году, да, когда были расовые волнения, они фактически были спровоцированы русскими ботами.
Ну, насчет расовых волнений я не уверена, что они были спровоцированы русскими ботами.
Подлили бензинчику там в огонь вроде как.
Это могло быть очень небольшое влияние, потому что, как ты видишь, проблема мигрантов здесь, она в массовом сознании оказалась очень серьезная. И как бы успех Найджела Фараджа это показывает, он продолжает побеждать на выборах. Потому что есть проблемы, и как бы как очень во многих обществах, люди стараются переложить существующие проблемы в общество на чужую. Но отношение к России и к Кремлю сейчас, конечно, очень серьезное, и никто это не воспринимает так, как это было 15 лет назад и даже 10 лет назад, когда, пожалуйста, приходите, Борис Джонсон зазывал на Масленицу, даже, по-моему, на русском языке, на Трафальгарской площади, сделал видео, и оно было везде на YouTube и всюду, во всех соцсетях. Сейчас не так, потому что диверсии, которые проводят российские спецслужбы, а очень многие из них проводятся на территории Великобритании, не только на территории Европы. И, конечно, что уже говорить про этот вопиющий случай, когда группа болгар, которая уже находилась здесь, и спокойно они жили, у них были документы, у некоторых гражданство, охотились на журналиста-расследователя, главного редактора The Insider Романа Доброхотова, и хотели его убить. Рассматривали разные планы. И не только за Романом, они следили за Чичваркиным и даже пытаться сделать, наверное, это довольно сложно, выкрасть его. Обсуждали, как они могут его выкрасть, потом отказались. Но эти люди сейчас получили уголовные сроки, но то, что российская разведка может спокойно руководить людьми европейского происхождения и с местными документами здесь, это довольно необычно и, конечно, совершенно не то, что было во времена Советского Союза и Холодной войны. Когда нужно было засылать каких-то людей, что-то они должны были быть русскими нелегалами, или вербовать среди местных было крайне сложно. Сейчас, благодаря интернету, все это намного проще, и, конечно, интеграция, которая за последние 35 лет произошла, тоже позволяет это делать.
Если говорить о гибридных таких угрозах России, насколько было велико вмешательство в шотландский референдум об отделении? Потому что я так понимаю, что там тоже разгоняли тему сепаратизма, и один из лидеров сепаратистов сейчас ведущий на Rush Today.
Ну, как известно, Шотландия же не отделилась.
Не отделилась, но в момент перед самим референдумом, да, пока не отделилась.
Я рассматриваю этот пример как неудачный. Но на самом деле, говоря в целом о влиянии дезинформации, российской дезинформации, пропаганды, операций, активных мероприятий, вот всего этого потока, можно сказать, что Кремль ищет слабые места везде, в Европе, здесь, в Англии, и пытается эти слабые места расшатать. То есть они не придумывают новых угроз, но там, где они видят, есть какое-то беспокойство, какое-то слабое место, например, проблемы миграции, то Кремль сразу пытается это использовать, и огромное количество дезинформации, пропаганды в этой сфере используют. То есть засылаются миллионы сообщений в соцсетях, боты работают, тролли. Но, к сожалению, все это касается уже существующих проблем. Я не знаю, насколько Кремль может повлиять в данном случае на ситуацию, потому что они могут пытаться помочь ее раскачать.
Ну, у тебя у самой есть теории, почему именно Великобритания настолько заострен сейчас фокус на Великобритании? Это в связи с Трампом, с президентством Трампа, или это некий долгосрочный тренд?
Долгосрочный тренд, по моим представлениям, люди в Кремле и в российских спецслужбах понимают, что Америка обладает огромными ресурсами, но из-за такой демократической и отсутствия классовой системы в Америке, они считают американцев немножко простаками. То есть их манера, такая дружеская и всеприемлющая манера американцев, кажется им манерой простаков. Британцы британцев они традиционно считают супер искушенными, супер умными людьми, которые, как я не знаю, кардинал Ришелье, не очень работает сравнение, потому что француз, за сценой руководят американцами и, соответственно, всем миром. Такое мнение у них сложилось довольно давно. И я считаю, по моему мнению, много об этом говорили и думали, большую роль в этом играет британская классовая система, которая иерархичному русскому и постсоветскому, и советскому сознанию очень отзывается в душе. И также британская система образования, все эти особняки, весь этот флёр, британская литература, которая была очень популярна в России, оказывает огромное воздействие на мозги в Кремле и в российских спецслужбах. Да.
То есть, условно говоря, это больше уважение, это противник более серьезного калибра, которым невозможно манипулировать.
Да, они напротив считают, Кремль и спецслужбы считают, что это британцы могут всеми манипулировать, а ими манипулировать невозможно.
Ну да, в том исследовании, которое мы проводили, как раз получается, что основной источник антибританских заявлений – это спецслужбы. Представители спецслужбы, это не столько представители Госдумы, администрации президента. То есть корни вот этого вот антибританского сантимента, он именно такой чекистский, спецслужбистский.
Да, ну, прежде всего, это не вчера возникло, потому что как бы у советской разведки были огромные успехи в советское время. Это казалось Кембриджской пятеркой.
Кембриджская пятерка, Ким Филби, да.
Русских, советских разведчиков. То есть, когда он уже перебежал в Советский Союз, он преподавал им, там что-то объяснял про британскую жизнь, как она устроена и как, что можно организовать. Но парадоксальным образом, несмотря на то, что это как бы был тоже такой довольно солидный враг, было огромное преклонение уже в то время. И в 90-е годы, когда какая-то появилась свобода и российская, советская разведка отделилась в службу внешней разведки, Они организовали что вроде английского клуба в Колпачном переулке, в одном из особнячков Колпачного переулка. И там сидели люди. Организовал все это, по-моему, Кабаладзе, который тогда был пресс-секретарем СВР, а сейчас является известным бизнесменом. И собрались люди, которые работали в Англии. И хотя они работали, это была страна противника, то есть они работали против британской разведки, против англичан, они курили там трубки, пили виски, одевались в твидовые пиджаки. А есть один очень, на мой взгляд, показательный пример. Это старый разведчик Михаил Любимов. Ну, я сейчас не знаю, ему, наверное, за 90. Он служил в Англии. И он, можно найти много фотографий в интернете, где он сидит в твидовом пиджаке с трубкой, как Шерлок Холмс. И, значит, совершенно имитирует вот этот стиль. Он тоже ходил в этот клуб.
Ну, это, да, очень интересная, очень хорошая деталь, действительно, потому что поскреби всю эту русскую ненависть к Западу, и весь этот ресентимент найдешь низкопоклонство перед Западом и, в любом случае, восхищение и желание копировать. Ну что, Жир, спасибо большое за эти подробности, за этот рассказ. Ирина Бараган, журналист-расследователь, была у нас на связи. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
К нам по Zoom присоединяется Джон Лафф, один из соавторов доклада, который мы здесь представляем, «Война с англосаксами». И как раз вот этот представляет NEST Center, New Eurasian Strategist Center, глава Центра международных исследований, глава международных исследований. Приветствую, Джон.
Добрый день, Сергей.
Москва считает Лондон врагом номер один. А считает ли Лондон Москву таковой?
Ну, это действительно так, потому что накануне публикации вот нашего доклада на прошлой неделе я обратил внимание, что министр обороны Великобритании Джон Хилли сказал именно так, что теперь для Москвы Великобритания является именно врагом номер один. То есть, подсчитал ли он наш доклад или нет, я не знаю, но это интересное совпадение все-таки.
В чем причины основные? Вот то, что в последние годы так случилось, это поддержка Британии и Украины?
Я думаю, что это в первую очередь вот с этим связано. И это заметно, что Москва считает, что если бы не было участия Бориса Джонсона в процессе как бы усиления западной позиции по Украине, тогда была бы сегодня иная ситуация. Я считаю, что действительно Борис Джонсон сыграл вот свою роль, потому что тогда администрация вот Байдена очень колебалась, да, по отношению, да, к Украине, как реагировать на начало вот большой войны. Но нужно учитывать, что также есть у нас сложный исторический фон, и после, я бы сказал, после 2003 года мы наблюдаем постепенное ухудшение отношений Лондона с Москвой. И в последнее время факт, что Дональд Трамп избран на второй срок, человек, которого Москва считает прагматичным руководителем, то есть нужен, конечно, другой враг. И я думаю, что Великобритания как раз хорошо вписывается вот в эту роль.
Здесь интересный очень момент. 2003 год, он в докладе тоже отражен. Что случилось? То есть, фактически, потому что вот я думаю, если взять 80-е, вторую половину 80-х и 90-е, то все, казалось бы, не так плохо. Особенно вспоминая те очень теплые отношения, которые были между Горбачевым и Тэтчер, казалось бы, непримиримые соперники идеологические, но вот этот вот карт-бланш, вот этот вот зеленый свет, который дала Тэтчер Горбачеву на западной сцене, это было очень сильно. Да и 90-е, в общем-то, в эпоху Ельцина, и, собственно, и Тони Блэр, мы вспоминаем Ельцина с Блэром, какая-то вот это то, что называется chemistry, да, химия была взаимная. И вот что с Путина начинается вот этот обвал отношений? Это что, вот это вот силовой менталитет чекистский пришел?
Но во многом, я думаю, что это было связано с внутренним развитием России и вот это сталкивание, может быть, с ценностей. И со временем стало просто видно, что мы больше не находили общий язык. Вы правы, да, то есть при Горбачеве с Сечером действительно были установлены очень теплые отношения. И после распуска Советского Союза также было желание наладить, я уже искренне желание наладить сотрудничество, да, с Москвой. Блэр и, видимо, и Путин со своей стороны, они пытались наладить диалог. Но я помню, что я разговаривал с одним из переводчиков, британец, который мне сказал, что они просто с трудом нашли вот темы, да, которых можно было бы вот хорошо просто обсуждать. Просто не было вот этой личной химии, как это было между Путиным и Шрёдером, да, например. То есть этого не было с Блэром. Хотя Путин, видимо, в своем недавнем Валдайском выступлении, он вспоминал, что он пил кофе, да, вместе вот с Блэром в пиджамах. Поэтому что-то, может быть, было заложено, но потом отказ Лондона экстрадировать Березовского.
Это вот как раз 2003 год, да, вот этот, да, вот надлом 2003 года, он очень, мне кажется, символический. В России это дело Ходорковского, да, а в российско-британский это отказ выдачи Березовского и, по-моему, Закаева тоже, да, в том же году.
Да, отказались. Это же Закаев. Поэтому такой двойной, да, удар как бы для Москвы. То есть это было встречено очень отрицательно. И с этого времени, я думаю, что вот это просто ухудшение отношений, оно началось. Но все-таки стоит вспомнить, что до этого я об этом сегодня над этим задумывался, что проводили вот эту российский экономический форум в Лондоне. То, что сейчас ежегодно в Питере, да, проводится.
Да.
То есть это все состоялось в Лондоне, и было ощущение, что много русских, особенно богатых русских, да, в Лондоне, то есть шутили, что это Лондонград, было приобретение футбольного клуба Челси Абрамовичем. Были такие времена, и в конечном итоге также было создание компании TNK-BP.
Тоже, по-моему, 2003, да, ТНК.
Точно, да,
да, это да. Было так. Все вот как бы это... Но это было заложено еще 90-ми годами, вот это сближение, и на первые годы Путина это как бы все пришлось. А потом уже где-то с 3-го, с 4-го года начинается такой настоящий путинизм, да, когда уже отданы все долги 90-м годам, и начинается вот эта вот спираль отношений. Мы как раз говорили об этом с Ириной Бараган, что действительно, если посмотреть... просто вот эту череду отравлений, спецопераций, Британия таргетирована, как никакая другая страна. Россия ни против какой другой страны не проводила столько спецопераций, сколько против Великобритании.
Да, это я думаю, что это действительно так. И на днях были задержаны еще люди, да, которых обвиняют в шпионаже, да, в пользу России. Поэтому я думаю, что спецслужбы российские здесь еще активнее, несмотря на то, что после начала, да, войны и особенно вследствие отравления Скрипалей, количество сотрудников в российского посольства в Лондоне, оно было заметно сокращено. Но, тем не менее, российская сторона здесь находит других людей.
Насколько нынешнее ощущение того, что Россия стала главным врагом Великобритании, Великобритания для России, изменит стратегическую позицию Лондона? Повлияет ли это как-то на отношения США с Европой?
Ну, я бы сказал, что наша политическая элита еще не до конца поняла, что происходит в Европе в результате начала большой войны в Украине. Чем чревата вот эта война в плане рисков, если, например, да, будет поражение Украины, что будет достаточно широкая зона, так сказать, дестабилизации в Европе. То есть наше, может быть, традиционное восприятие как Европы, как регион, которого, да, мы можем немножко вот дистанцироваться из-за просто нашего географического вот положения.
Да.
Поэтому то, что я наблюдаю, специалисты это прекрасно понимают. Вот наши эксперты в сфере безопасности, обороны и так далее. Но поскольку страна, мы очень сильно сократили наши вооруженные силы после конца Советского Союза, и просто нет ресурсов, ну, начать такое перевооружение, которое сейчас происходит в Германии. Просто дефицит у нас слишком большой.
Вот это был мой следующий вопрос. А насколько будет меняться оборонная вообще стратегия Великобритании на фоне войны с Украиной, как бы сложностей отношений с Соединенными Штатами, неопределенности политики Соединенных Штатов и очевидной российской угрозы? Британия собирается увеличивать военные расходы и какую-то программу перевооружения?
Но мы вынуждены будем увеличивать, но, может быть, не настолько быстро, как бы хотелось. Поэтому я бы сказал, что краткосрочно растет, может быть, зависимость, да, от США. И остается надежда, да, что НАТО еще не умерла. Хотя настолько Вашингтон еще привержен, да, к НАТО и к пятой статье, это все под статьей, это все под вопросом. Поэтому чувствуется уже в Лондоне определенная нервозность.
Ну да, Британия же тоже, как островная страна, она уязвима, скажем, с точки зрения подводных коммуникаций, да, мы видим, как Россия перерезает кабели, вот эта вот вся атака на инфраструктуру европейскую. В этом отношении в Лондоне осознается угроза, что есть непосредственные риски для самой территории Британских островов?
Ну, мы начинаем только, я бы сказал, это осознавать. И есть такая реальная угроза, и факт, что кибератаки сейчас увеличиваются масштабно. И вот один автомобильный завод Jaguar Land Rover недавно, то есть там вот работа этого завода была приостановлена на почти 2 месяца. И компания потеряла около 2 миллиардов, да, фунтов.
Из-за компьютерных атак?
Да, из кибератаки. Никто пока не знает, кто стоит за этим. Но такие атаки, они увеличиваются, участвуются.
Ну да, и Россия, также мы слышим о фактах вмешательства во внутренние дела, скажем, шотландский референдум. Был зафиксирован очевидное совершенно влияние российских ботов и троллей.
Но не только шотландский, да, референдум. То есть референдум по Брекситу есть.
И по Брекситу.
Да, также. Также. Это трудно доказать окончательно, но многие исходят из того, что действительно там была российская рука.
Плюс, я думаю, еще нужно упомянуть то, что идет небывалая культурная война. Опять-таки, ни одна другая страна не подвергается такому... Ну, никакая другая страна не имеет такую широкую сеть мягкой силы, да, культурное влияние Британии с английским языком, с британским советом, система тестов английского языка. Но вот то, что происходит в России, там буквально каждый день какие-то сворачиваются британские инициативы, центры.
Да, то есть стоит напомнить, что уже давно, по-моему, это закрыли, да, британский
совет, да.
Да, в России. И вот это давление, оно началось уже, не знаю, в 2006-м, да, после отравления Литвиненко, когда был вот очередной цикл, да, ухудшения отношений. Но в последнее время, Сергей, что заметно, то есть, мне кажется, везде, да, в России видят британскую руку, то есть это взрыв Северного, да, потока, потом украинская операция, да, паутина, как бы это Крокус-Сити, каждый раз в этом в контексте вот этих событий упоминается вот коварный Альбион.
Англичанка гадит, да, вот это вот извечное.
Это действительно так, да.
Извечное российское. И что это? Фактически, как бы Россия готовит население к возможным каким-то дальнейшим атакам против Великобритании?
Ну, пожалуй, да. Хотя я считаю, что вот эти системы в России теперь необходимо иметь врага. И исторический враг здесь очень удобен. То есть пока Москва считает, что нужно вести диалог с администрацией Трампа, я думаю, что Британия будет находиться в этом уязвимом, да, положении. Просто в плане, может быть, мобилизации общественного мнения, то есть рассматривать вот коварных, да, англичан как источник самой серьезной угрозы России, это очень как-то комфортно. Хотя парадокс заключается в том, что российская пропаганда также изображает Англию как страну бедную, расколотую, британскую государство,
ну, да,
как неспособную и так далее. В то же время вот этот как бы образ еще какой-то великой державы.
Ну да, здесь действительно такая шизофрения типичная российская. С одной стороны, ужасный коварный Альбион, который стоит за всеми терактами в мире. А с другой стороны, это упадочническая Англия, потерявшая империю, вообще карманная собачка США и так далее. То есть, как бы с двух сторон работают. Ну что ж, Джон, спасибо большое за этот рассказ. Пытались мы обсудить, понять по следам вот этого доклада, каким образом Англия стала главным врагом России. И нам в этом помог один из авторов этого доклада, Джон Лав. Но от себя хочу сказать в заключение, что действительно вот эта вот новая конфронтация с Англией говорит о том, что война, она не в Украине. Она в Украине, конечно, но война в умах Кремля, она мировая. И здесь парадокс заключается в том, что Россия находится в состоянии войны с Англией, с Западом, а Запад пока еще не вышел на войну, он не является в состоянии войны с Россией. И поэтому Путин всегда будет на шаг впереди. Он предпринимает агрессивные гибридные действия, а Запад вынужден отвечать. И чем скорее Запад поймет, что это и его война, и выйдет на эту войну в полном оружии, тем скорее она закончится. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.